Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. В эфире радиоканал «Ветер в окно». Вот что вы услышите в ближайшие часы. Музыкальная гостиная начнется в 23 часа 25 минут. У нас в гостях музыкант Родриго Фоминс. В 23.10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 22.10 мы передаем слово нашим московским коллегам. Ну а в 21 час 10 минут программа Елены Майзель «Как это по-русски?». Примерно в 20.45 – литературное чтение. Шедевры мировой драматургии. Николай Эртман «Самоубийца», часть 8. Ну а прямо сейчас мы вспомним о поэте Марии Каменкович, которой в феврале этого года исполнилось бы 50 лет. После этого рассказ об авторе романсов Татьяне Толстой. Поведает о ней президент Ассоциации русского романса «Изумруд» Надир Ширинский. Знаю, за дерзость заплачу прежней жизни покоя. Ну, если птица я, улечу, если осколок соскользну, в настоящем не умещусь, будет, как говорю. Если я птица, я улечу, если вор, растворюсь. Это стихи поэта Марии Каменкович. 5 февраля 2012 года ей исполнилось бы 50 лет, но она ушла из жизни в декабре 2008. Недавно в Петербурге проводился вечер памяти Марии. Собралось много людей, любящих ее творчество. И рядом с этими людьми она продолжает жить, пока звучат ее стихи, пока читают ее переводы. Прежде чем мы встретимся с друзьями Марии Каменкович, хочу прочитать отрывок из ее автобиографии. Вот как она сама себе рассказывала. По образованию филолог-лингвист. Участвовала в работе поэтического литературного объединения под руководством поэта Виктора Сосноры. Работала программисткой в Михайловском замке и оттуда с великим облегчением уволилась. Была преподавательницей английского языка для малышей в клубе табачной фабрики имени Урицкого и переводчицей. Основная переводческая работа – четырехтомник Толкиена с комментариями в соавторстве с Валерием Кариком. Комментарии получили Беляевскую премию за 1996 год. В качестве соредактора несколько лет выпускала самиздатовский журнал религиозной ориентации «Соты». Собственных стихов печатать не пыталась, так что до 1995 года было опубликовано только несколько, почему-то в Польше и в переводе на польский язык. В литературном процессе не участвовала. Так писала о себе Мария Каменкович. Сегодня у нас в студии ее друзья, близкие люди. Это поэт, историк, писатель Анжей Конников-Галицкий и также журналист, педагог Наталья Геда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анжей, я знаю, что вы познакомились с Марией еще в те годы, когда она, как и вы, ходила в литературное объединение «Сосноры». Расскажите немножечко об этом периоде, как вы встретились и вообще впечатления о ней.
Я, с вашего позволения, начну со стихотворения маленького Марии Каменкович. «Когда цветут орфей и эвридика, когда горит за рощами заря, в таинственных лесах твоих, владыка, душа блуждает без поводыря, за соловьем стремя слепые очи и отражая рыжий месяц в них». И много скрыто в дебрях белой ночи обителей для избранных твоих. Да, мы с Машей познакомились в 1979 году. Тогда я пришел в Лито Сосноры. Лито очень интересное. Кстати, уж тогда надо на два слова Виктора Александровича сказать. Сосноры – один из последних живых классиков русской поэзии. Поэт совершенно уникальный, совершенно особенный. Поэт не для многих. В 70-х, ну, еще где-то с 60-х годов начиная, он около 20 лет вел Лито. Это место, куда мог прийти человек, пишущий стихи и одаренный талантом. Вернее сказать, прийти мог любой пишущий, но оставались только те, кто одарен талантом. И дальше там происходило общение. Не только на литературные, поэтические темы, а я бы сказал так, общение, в котором главный смысл и главное содержание – это была мера таланта. Я туда попал, ну, наверное, как и большинство, случайно, после «Дерзания», после литературного клуба «Дворца пионеров». И вот чуть ли это был даже не первый раз, когда я туда пришел, или один из первых. Меня, конечно, там все как-то поразило, поразил сам мэтр. И вот на этом необычном фоне вдруг открывается дверь, и появляется девушка, очень юная, с такими вьющимися прекрасными волосами, но с очень каким-то не девичьим взглядом, взглядом Сивиллы. И по бокам два юноши, довольно странных, надо сказать, на вид. Вокруг нее всегда было много таких вот, ну, наверное, можно их назвать поклонниками или спутниками. Дальше уже по разговору, который они вели, и в котором она, конечно, заняла центральное место, я почувствовал, что это вот какое-то тоже такое необыкновенное явление.
И сколько лет она ходила в Лито с вами вместе?
Это было все не очень долго, потому что ну, такое активное хождение и в Лито, и вокруг. Потому что мы, конечно, тогда вот сразу несколько человек, человек 6-7, тогда вот срослись в такой очень тесный круг и вместе, в общем-то, конечно, прожили года 2-3. Потом уже наши пути стали расходиться, мы еще довольно тесно общались, вот почему. Где-то на 2-3 год Лито нас очень сильно повело в церковь. Причем это было, конечно, воля Божья. И я на себе это ощущал. И Маша, и мы много с ней об этом и говорили, и переписывались тогда о той силе, которая вот берет и ведет. И эта сила такая, что ей невозможно противостоять. Это нас, конечно, сблизило еще гораздо больше, я думаю, что даже главное, потому что потом настало какое-то время, когда мы уже по жизни разошлись. Тем более уж дальше вот у нее семья, потом болезнь эта ужасная, потом вот отъезд в Германию. Но до самого последнего момента мы сохраняли вот это чувство при всех сложностях в наших взаимоотношениях. Конечно, были сложности, но вот то, что мы близки духовно особым образом. И поэтому я вам могу сказать, что даже я не считаю, что Маша умерла. Вот как Чехов говорил в разговоре с кем-то, что в смерти умирает только то, что ощущается нашими пятью чувствами в человеке. А самое главное, то, что пятью чувствами не ощущается, оно остается живо.
Я хотела сейчас поговорить к поэзии Марии. Она пришла в Лито, вы говорили, уже сложившимся поэтом. То есть 18 лет это был уже поэт.
Да, я, конечно, могу говорить о том, что видел, что застал. Я знаю, что Маша ходила в Лито немножечко раньше. Мы тогда еще не были знакомы. И тех ранних стихов я никогда ее не видел и не слышал. Она их никогда не предъявляла. Но у меня такое впечатление, что у нее не было периода ученичества литературной профессии. В ее стихах буквально вот самых ранних и в самых поздних одна и та же основа, одна и та же тема, что ли, одна и та же идея. Вот то, что я назвал бы поэзия литургическая. В прямом смысле слова, да, литургия – это не просто богослужение, а это дословно переводится как «служение». Вот прямо вот передо мной лежит книжечка ее первая «Река Смородина», самое первое стихотворение. Оно где-то написано, когда ей лет 19, наверное, было. «Ибо между явью и сном есть мгновенье небытия, проблеск трезвости, в этот дом не по воле явилась я, может быть, как и все, что есть, разве требует стих, пиши, не по воле ведаю здесь немощь собственной души, эту скользкую землю склок, миг, когда над холмами спин многоярусный небосвод раскрылся и ослепил». Вот у нее как будто бы действительно с самого начала небосвод раскрылся, да, ослепил ее на всю жизнь. И вот дальше она в каком-то смысле как слепой певец, она поет о том, что видит духовным взором, потому что она навсегда ослеплена вот этим вот божественным светом.
Наталья, я теперь с вами хотела ее поэзии говорить. Вот вы писали о ней статьи, и в одной статье написано, что такого поэта в России еще не было. Что вас так поразило?
Мария Каменкович – это поэт сейчас очень редкой части человеческой жизни, редкой в нынешней России, вообще в нынешнем мире, такой части человеческой жизни, как мистический опыт личного общения с Богом, с собором святых, с духовными силами. Маша ко всем этим реалиям относилась предельно серьезно. Мария – поразительный человек, в котором возвышенное сочеталось с самым бытовым, с самым простым, настолько органично, что это просто это поражало, это сражало на вылет. Я ходила среди дней на вытяжку по стойке смирно, вот, потому что я была абсолютно юным существом, когда я с ней встретилась.
А сколько вам лет было?
Мне было лет 20, не больше. Маша меня потрясла тем, что, увидев ее, я сразу же поняла, что люди не равны. Поймите, это единственное, что ее описывает. Она даже еще рта не открыла. Я поняла, что она вот где-то там, а я ее не догоню даже бегом никогда. И это сбылось. В ее аристократизме вот этом не было абсолютно ничего поднарочитого, никакой совершенно позы. Она была предельно простой. В общении она была удивительно демократичной. Не снисходила, вот не спускалась, не нагибала голову специально там для меня. Она совершенно спокойно сидела там со своей этой прямой спиной английской, говорила только о тех вещах, которые ее саму интересовали, исключительно о них. Но она говорила таким языком, что мне не то, что становилось все понятно, а я тут же втягивалась, я все понимала, и такое ощущение, что она вот создавала какую-то реальность вот этими словами, я ее видела. Вещи, о которых я не имела ни малейшего представления до того, как она начинала о них говорить, они становились для меня реальными. Наверное, Толкин не занял бы в моей жизни такое место, если бы я не восприняла его через Машу. Потому что она для меня была существом оттуда. То есть буквально она была иллюстрацией к тексту.
Кем она была там?
Я ее воспринимала как эльфом, разумеется. Тот взгляд, который описывает Анжи на юном лице, старый и тяжелый взгляд. Это был взгляд человека, который прожил тысячи лет. Первая встреча с Машей определяет все. Когда я пришла к ней в первый раз, не думая абсолютно, кого я увижу, то есть я была занята только толкиновским текстом. Только...
А пришли вы с какой целью?
В начале 80-х в России появилась странная книга под названием «Хранители» неизвестного писателя Толкина в переводе известных таких переводчиков Муравьева и Китяковского. И текст этот был абсолютно прорывным для того времени. И все люди, которые его читали, они, ну, моего возраста, разумеется, они буквально сходили с ума, они переставали есть, пить, спать, они начинали думать только о том, где бы достать продолжение.
А она знала, что будет дальше?
Да. В институте имени Герцена была группа студентов, которые уже до того, как я успела причаститься этому вину, уже были знакомы с Марией. И вот они сказали, они мне подскажут, где мне взять продолжение. Назвали имя Марии Каменкович, дали адрес. Сказали, что читать я буду не бесплатно, что она переводчица. И за то, что я буду читать текст, придется там попереписывать рукописи. Да, конечно, сказала я, что все, что угодно... И сколько угодно раз. Я побежала счастливая абсолютно на Васильевский остров, прихожу на седьмую линию к заветному дому, поднимаюсь на третий, по-моему, этаж, и тут оказалось, что в доме во всем погас свет. И меня открывает дверь со свечкой женщина, у которой в темноте светятся глаза, вот совершенно фосфорическим светом, таким синим, яркие синие глаза. И вот она на меня смотрит вот так вот с этой свечкой, и все, и я пропала сразу же. Я даже забыла, зачем я сюда пришла, потому что я была совершенно потрясена, увидев персонажа из того мира, который я полюбила. Да, мы о чем-то там говорили, не помню о чем. В конце концов, она мне всучила папку в руки и закрыла дверь. Таких, видимо, детей, как и я, было очень много, но в результате осталась одна я. Потому что те девушки, которые меня отправили к Маше, они тоже не выдержали долгой работы. Эта работа продолжалась действительно много лет.
А что вам надо было делать? Переписывать?
Да, ведь тогда не было компьютеров, и печатные машинки были не у всех. Маша пользовалась вот этим вот энтузиазмом юношеским, занималась совершенно самозабвенно, без всякой усталости, то есть для меня это было в радость.
Она тогда занималась поэзией, написала тогда стихи?
Да, безусловно. Маша никогда не переставала писать. Она писала всегда, и ее стихи очень часто были на оборотных сторонах переводов. Я тогда в этом очень плохо разбиралась. То есть я не понимала, где кончались стихи Толкина и начинались ее, но я чувствовала, что стилистическое какое-то разнобой. Это потом я поняла, что Маша сама поэт, и это были ее стихи. Одна строчка даже ко мне попала в память, и она осталась там надолго. Этот текст действительно я впервые увидела на оборотной стороне одной из корректур второй, по-моему, части «Властелина колец». И я его как-то восприняла весь от начала до конца, но не поняла ни одной строчки, честно скажу. Но запомнила. Не запомнить это было невозможно. Не то спасением пахнуло, не то великой бедой. Три дня вода к себе тянула, и дух носился над водой. И небо гулкое светило, и волны низились длинны, навек дыхание захватило у обернувшейся луны. И знала я, что безымянно синь, где ладья моя плывет, и мирового океана шуршал вздымающийся лед. Но льдин гигантское скольжение, но безымянная вода, не изнывай в ладье, движение ты не ускоришь никогда, и темно-синих струи вное, да леты нет у бытия. Как притяжение земное недооценивала я, как легко знала, что нелегкий нам ляжет путь в твое жилье. О, отозвавшийся далекий, чем сердце спутано мое.
Анжи, а вы общались с ней в тот период, когда она занималась переводами?
Ну да, это еще были ведь 80-е годы, когда она начала заниматься Толкиным. Ну, правда, я никогда не разделял повышенного интереса к Толкину. Я хотел бы сказать обязательно, что вот Маша, будучи очень обыкновенным во многих отношениях земным человеком, ну, она вот ездила там в велосипедные походы ходила, например, там ее круг общения, как правило, это был довольно такой круг, ну, обыкновенных людей. В то же время она действительно осуществляла связь с иными мирами. При том, что тоже только ей, наверное, удавалось сочетать вот это вот увлечение Толкиным. И в то же время она была всегда абсолютно канонично православным человеком. У Марии, у нее церковное начало в стихах, это начало абсолютно живое. У нее, с одной стороны, видна вся литературная культура, литературная школа, но при этом у нее стихи абсолютно оригинальные.
У нее сложилась идея, окончательная идея перевода, как перевода не просто с английского на русский, а перевода с языка английской духовной культуры, католической, то характерно, потому что вообще англоязычная англосаксонская культура, она протестантская. Поэтому особенно важно, что это англо-католическая книга. С точки зрения Марии, она должна была быть переведена целиком на русский язык, то есть не только с языка на язык, но и с одной духовности на другую духовность, с одной ментальности на другую ментальность. На мой взгляд и на взгляд очень многих ценителей перевода это удалось, но так отнеслись к нему не все. Просто любителям Толкина показалось странным такое внимание к мистическому реализму Толкина. К сожалению, аудитория читателей Толкина отнюдь не страдала духовными поисками какими-то в христианском смысле. Собственно, православная аудитория также отнеслась достаточно холодно к Машиному эксперименту, поскольку для нее интерес Маши к католической культуре был не очень понятен. А для Маши не было разницы между разными ветвями христианства. Католические святые и святые православные были одинаково близкими и дорогими знакомыми. Именно поэтому этот перевод стал вот именно таким. Сейчас впервые читающие Толкина люди достаточно редко натыкаются на перевод именно Марии Каменковича Валерия Карика. Вот выйдя в середине 90-х, эта книга больше не переиздавалась. Во многом, конечно, потому, что Валерий и Мария уехали за границу и не могли из-за границы заниматься, в смысле, издательскими делами. И просто из-за того, что другие дела были первыми в тот момент, потому что Маша была тяжело больна, это был рак мозга. В Германии в первую очередь была сделана операция, от которой она очень долго отходила, и, в общем, было не до того. А во время реабилитации, в период выздоровления, Маша уже не возвращалась к старым проектам. Она была захвачена новым, совершенно новым проектом. После своего комментария, во время которого она начала общаться с сыном Толкина и Томом Шиппи, это друг и коллега Толкина, который занял его место на Оксфордской кафедре после смерти Толкина, и который написал книгу «Дорога в Средиземье», знакомство с Томом Шиппи привело ее к тому, что Маша загорелась идеей подарить вот эту книгу русскоязычному читателю, поскольку она поняла, насколько она глубока и интересна. Сейчас это трудно представить, но после операции на мозге, месяцами находясь в постели, не в силах встать, Маша работала над переводом, потому что она была убеждена, что Толкин и все, что его касается, является противоядием, духовным противоядием для человека, задохнувшегося вот в этом безвоздушном пространстве, в котором нет духа, вообще нет. В пространстве, где нечем жить, нечего любить, не к чему стремиться, не о чем мечтать.
Тут завершая уже наш разговор. Вот ее уже нет, уже много лет. Книги ее, я знаю, издаются и после ее ухода из жизни. То есть они помнят, и поэзия ее нужна не только близким людям, но и просто любителям поэзии.
5 или 6 сборников стихов, которые на сегодня есть. Конечно, тиражи небольшие, но сейчас поэзия у нас, да и в мире-то она не издается большими тиражами, у нас совсем тиражи смешные, но, значит, понимаете, есть все-таки посмертная востребованность, и я думаю, что она будет расти. Как раз прижизненной востребованности, особенно стихов Каменковича, в переводах я судить не берусь, было недостаточно.
Давайте в завершении разговора прочитаем одну или несколько стихотворений Марии.
Ну вот стихотворение, которым, собственно, наверное, можно было бы закончить. Я так понимаю, что это ее последнее стихотворение. Эпиграф к нему, что тоже очень характерно, это стих из псалма Давида 80-го. «И напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Мы высвобождаемся с каждым прожитым годом. И, кажется, мир вокруг все меньше знаком. Нас кормят пшеничным маслом, каменным медом, небесным хлебом, пророческим молоком. И ясно видишь, лишь только разлепишь веки и заговоришь языком умерших, что вся недолга, что слишком медленно текут молочные реки и слишком тряски кисельные берега».
Мы сегодня говорили о поэте-переводчике Марии Каменкович. И у нас в гостях сегодня были поэт, историк, писатель Анджей Иконников-Галицкий, а также журналистка, педагог Наталья Геда.
Ветер принес издалека.
Наш следующий сюжет предварит романс.
Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть, и о том, что я молча твержу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет,
романс в исполнении заслуженной артистки России Клары Румяновой. Стихи Афанасия Фета, музыка графини Татьяны Толстой. Татьяне Толстой будет посвящен наш следующий сюжет. А сейчас о графине Татьяне Толстой рассказывает президент Ассоциации русского романса «Изумруд» Надир Ширинский.
Эти романсы подразделяются на две части. Есть романсы очень популярные, а есть романсы несправедливо забытые, но очень красивые. К популярным можно отнести, ну, например, исполняется «Колыбельная», например, на стихи Бальмонта. «О, позабудь былые увлечения» Тамара Церетели записала, и сейчас в концертах исполняются эти произведения. «Я тебе ничего не скажу» на стихи Фета. Ну, есть, в общем, популярные произведения, около десятка. Детство и юность её прошли в Петербурге. Это был вообще достаточно известный дворянский род Шиловских. Отец Татьяны Константиновны Толстой, впоследствии, а в девичестве – Шиловский. Константин Степанович Шиловский. Он разорился, в конце концов. И со своей женой он развелся. Это была большая семейная драма у детей. А у Татьяны Константиновны был еще брат Александр Константинович. И вот Он тоже, в общем, оставил свое имя на ниве жанра русского романса. Вот такая семья была, очень одаренная, очень музыкальная. Вообще нужно сказать, что у Татьяны Толстой очень драматическая судьба, очень трагедийная. Удар судьбы ее ждал после первого замужества. Она неудачно вышла замуж за Котляревского, стала Татьяной Котляревской. Вот, к сожалению, не знаю я имя отчества ее первого мужа. Этот романс «О, позабудь, было и увлечение» вышел под фамилией Татьяны Котляревской. Так вот, первое замужество ее было неудачное. Из-под ее пера вообще, вот нужно сказать, это распространенное очень такое явление, когда композиторы пишут о себе, то есть автобиографические произведения своей жизни. И вот романсы Татьяны Толстой, Котляревской, Шиловской, они автобиографичны.
А чьи стихи она выбирает?
По-разному, но очень много есть романсов на ее собственные стихи.
Но в основном это о несчастной любви, о несчастной жизни.
Да. Вот первое замужество ее, оно было неудачным. И
долго оно продлилось?
Трудно сказать, но она развелась, она рассталась с мужем. Вышла замуж она по любви за представителя вот, семейства графов Толстых, за одного из графов Толстого. Вышла замуж по любви, по очень большой. Но и тут, в общем, судьба была к ней очень жестока. Муж трагически погиб. Во время пожара они прожили меньше года. И, соответственно, вот из-под ее пера выходили вот сочинения «Они все печальные». И названия романсов, даже можно проследить по названиям, они сами за себя говорят. «О, позабудь, было и увлечение». «О, жизнь моя, постой, не уходи». «Тихо все». Знаменитый романс «Я тебе ничего не скажу». «Я буду ждать тебя, тебе не расскажу я». Та же самая колыбельная, вот это на стихи Бальмонта написано ей. «Спи, моя печальная, спи, многострадальная».
Много романсов у нее написано.
Дело в том, что вот на обложках старых нот это же был единственный носитель музыкальной информации в то время. И на обложках нот помещалась такого своего рода реклама. То есть произведения, которые будут скоро вот выйдут в печати. У меня есть обложка ее нот, и на обложке перечислено ну, десятка-полтора. Это только те сочинения, которые готовились к печати. Но я думаю, что несколько десятков романсов у нее есть.
Известно, она сама хорошо их исполняла.
Известно. Значит, есть совершенно уникальные вообще материалы. У Надежды Андреевны Обуховой они дружили. Это была ее подруга. Не случайно Надежда Андреевна Обухова записала на пластинке в 1937 году, в 50-х годах, то есть еще был жив великий ценитель всех самых главных талантов у нас в стране. И Татьяна Толстая, естественно, титул нигде не указывался, писалась просто Татьяна Толстая, Т. Толстая. Вот. Но то, что она была графиня дворянского происхождения, конечно, нужно было обладать смелостью определенной. Точных данных нет о дате ее рождения, а умерла она трагически погибла. Вот ее жизнь, такая вся очень невеселая, драматическая, трагическая жизнь, она трагически завершилась. Она трагически погибла в 18-м году, ее растерзали большевики. То есть ее в буквальном смысле слова произошел какой-то конфликт, и вот на этой волне революционной в мемуарах отмечается, что ее просто растерзали.
То собственно, есть, в имении.
Да, ее растерзали, ее убили очень страшно. Сохранилась очень интересная фотография 1913 года. На этой фотографии запечатлены Александр Трофимович Обухов, автор «Калитки», Надежда Андреевна, его племянница, Анна Андреевна, вторая его племянница, сестра Надежды Андреевны, будущий муж Надежды Андреевны с гитарой и два представителя рода Шереметьевых. И Татьяна Константиновна Толстая, которая стоит рядом с Надеждой Андреевной Обуховой. Варвара Александровна вспоминает, что Татьяна Толстая была полноватой женщиной и очень доброй, очень мягкой по характеру. То есть вот это, конечно, потрясающая загадка, фантастический факт, за что ее могли убить. Она была, по отзывам современников, очень мягкий и добродушный очень человек. О ней оставил воспоминания Вертинский в своих мемуарах, когда он служил фельдшером, медбратом в санитарном поезде в годы Первой мировой войны, оставил воспоминания о том, что это была, опять же, вот я подчеркиваю, милая, добрая барыня. Вот он так писал. А он был совсем мальчик тогда. И она его очень часто просила спеть. И они много с ней разговаривали и о жизни, и в том числе о жанре романса, какие-то последние популярные новинки друг другу пели.
Они где-нибудь после этого еще встречались, или это только
Нет,
вот
только одна встреча, была? Да, только одна встреча была. А потом уже, это же был где-то 14-15 год, а в 18-м она уже погибла.
Надир, каким бы романсом Татьяны Толстой мы бы закончили эту передачу?
Вы знаете, я с удовольствием порекомендовал бы «Колыбельную». Я сам ее очень люблю, эту «Колыбельную». Я ее мечтаю записать. Феноменальные, во-первых, стихи Бальмонта, потрясающие совершенно, «Спи, моя печальная, спи, многострадальная». То есть такая любовь, такая нежность, такая вот забота. Вторая часть, она более такая философская. Ну, это надо читать Бальмонта просто. И музыка Татьяны Толстой феноменальная просто.
Спи, моя печальная, спи, многострадальная.
Рассказ президента Ассоциации русского романса «Изумруд» Надира Ширинского завершил романс в исполнении оперного певца Игоря Князя. На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Его подготовила и провела журналистка Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершении второй час радиоканала «Ветер в окно» программы Елены Майзель «Как это по-русски».
Литературные чтения на Радио России.
Павел Муратов. Образы Италии. Сиена. Воспоминания о Сиене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тосканского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове «Италия». Святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство, насыщенной тонкими силами земли, производящий веками мирные оливы и хмельный виноград. В Сиене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Строгость ее улиц нигде не переходит в суровость, и внутренняя улыбка ее не так ревниво таится, как улыбка Флоренции. Этот город с его женственной склонностью к прекрасному и неспособностью к политической мысли, с его верой, что заступничество Марии сильнее, чем войско, купленное флорентийским золотом, казалось, давно должен был погибнуть, но свобода Сиены пережила свободу Флоренции. Ее спасала бесконечная и пламенная любовь этих впечатлительных, легкомысленных и тонких чувствами людей к своему родному городу. Ни одно значительное событие в жизни Сиены не обходилось без повторения обета, передавшего город в руки Мадонны. Впервые это было сделано в 1260 году перед битвой при Монте-Аперти. Без рассказа о Монте-Аперти, о первом торжестве Сиены и о первом ее обете Мадонне было бы непонятно многое в исторической судьбе города. В переведенных ниже отрывках старинной хроники содержится простосердечное повествование современника тех событий, навсегда наполнивших Сиену счастливой гордостью и верой в неизменное заступничество Богоматери.
Прибыв в Сиену, посланные явились к 24 старейшинам, собравшимся вместе с их камерлингом, и сказали от имени начальника того войска и флорентийских комиссаров: «Хотим, чтобы стены Сиены были разрушены в нескольких местах, чтобы мы могли войти в город, где нам угодно и как нам угодно. И еще хотим поставить в каждом из трех концов Сиены наше управление, а в Кампо-Реджо хотим сделать крепость для спокойствия и безопасности нашего флорентийского правительства. И требуем на это ответа. Отождите нашего войска и величайших бед для себя». Тогда 24 ответили этим посланным: «Возвращайтесь к своим и скажите, что мы ответим им так, что они услышат сами». Теперь расскажем про старейшин. Они собрали в Сан-Кристофано совет, которому было передано предложение флорентийского посольства. После различных споров мессер Бандинелло посоветовал уступить, но его не послушали. Послушали совета мессера Провинциано Сальвани, что надо послать за мессером Джордано, наместником короля Манфреда, которому Сиена себя доверила. И тогда явился туда мессер Джордано и его помощники, и с такой охотой стали советовать, что от этой их охоты все приободрились. Обещали им собравшиеся плату за неполный месяц, как за целый месяц, и все вдвое, чтобы шли они еще охотнее. И когда били по рукам, понадобилось 118 тысяч флоринов, которые никак не могли найти. И тогда Салимбене Салимбене сказал: «Почтенные советники, я доставлю то количество денег, какое нужно». Салимбене вернулся домой и вывез оттуда на повозке сказанные деньги на площадь Толомеи и вручил их старейшинам. Потом стали скупать по всей Сиене кожу для лап, и все ремесленники принялись делать эти лапы. Весь город всполошился, и народ хлынул от Сан-Кристофано по всем улицам, а совет выбрал тем временем одного синдика, уполномоченного всякой властью и всяким правом. И его имя было Буонагвидо Лукари. Скажем теперь об этом синдике Буонагвидо. Когда собрался народ на площади Толомеи, внушил его Господь, и помогла Дева Мария сказать громким голосом такие слова: «Мы доверились уже раньше королю Манфреду. Теперь кажется мне, что мы должны отдать и себя самих, и все, что имеем, и город, и деревни, и земли Деве Марии. Вы все с чистой совестью и верой последуете за мной». После этого названный Буанагвида обнажил голову и снял обувь, скинул с себя все, кроме рубашки, надел на шею ремень и велел принести все ключи от ворот Сиены. И, взяв их, он пошел впереди народа, который тоже весь разулся. Со слезами и молитвами шли они все благочестиво до самого собора и, войдя туда, воскликнули: «Милосердие к нам!» Епископ со священниками вышел им навстречу, и Буанагвида упал тогда к его ногам, а народ весь встал на колени. Епископ взял за руку Буанагвиду, поднял его и поцеловал. И так сделали между собой все граждане с таким великодушием и любовью, что простили друг другу все обиды. И названный Буанагвида обратил к образу Девы Марии такие слова: «О, Матерь милосердная! О, помощь и надежда угнетенных! Спаси нас! Я приношу и предаю Тебе город Сиену со всеми жителями, землями и имуществами. Вот я вручаю Тебе ключи. Храни же город Твой от всяких бед, и больше всего храни от флорентийских притеснений. О, милосердная мать, прими этот малый дар нашей доброй воли, и ты, нотариус, засвидетельствуй это дарение, чтобы оно было на веки веков». И так сделано было, и так подписано.
Дальше рассказывается, как стала вооружаться Сиена и как в пятницу 3 сентября ее войско двинулось против неприятеля, разделенное на три отряда, сообразно с делением города на три конца. Противники ночевали в виду друг друга. В ту ночь белый туман покрыл лагерь сиенцев, точно белая мантия. И устрашенные флорентийские часовые вспомнили при этом и другие дурные приметы. Первое знамя сиенского войска, красное, обещает нам кровь. Второе зеленое – смерть. Третье белое – плен. Сражение началось на другой день утром. Хронист рассказывает, что отличавшийся необычайно острым зрением барабанщик Черетто Чекколини взобрался тогда на башню палаццо Марескотти и оттуда сообщал оставшимся в городе о ходе битвы. Два войска сошлись с таким крайним ожесточением, и так стремителен был натиск сиенцев, так упорно держались флорентийцы, что громко крикнул Черетто Чекколини: «Вот когда началось дело! Молите Господа о победе!» Сражение долго оставалось нерешительным, и была минута, когда собравшиеся у подножья башни Марискотти услышали с ужасом крик Чекколини: «Молитесь Богу! Мне кажется, что наши немного сдают!» Но уже в следующее мгновение соглядатый прибавил с радостью: «Нет! Я вижу теперь, что это отступает неприятель!» Перевес склонился на сторону Сиены. Флорентийское войско было разбито наголову. Чекколини возвещал Сиене ее великую победу. Уезжали из Сиены с первыми декабрьскими морозами. Очерк города с тонкой иглой башни Торре-Манджо мелькнул и быстро исчез в окне вагона. С ним вместе пропало из глаз столько живых и прекрасных образов. С Тосканой трудно расставаться, и невольная мысль о том, что никогда больше не увидишь ее, сжимает при этом сердце. В Кьюзи мы пересели на поезд, идущий прямо на юг. Через несколько часов что-то заметно переменилось в пейзаже, видимом из окна вагона. Речные долины сделались шире, очертания гор стали менее мягкими и более определенными. Мы проезжали какую-то новую землю, и, как всегда бывает в дороге, воображение не медлило на оставшихся позади городах Тосканы, но летело вперед. Казалось, что все эти речные долины и горные цепи идут к какой-то одной цели, к той же самой, который должен был привести нас и наш путь. Туда, на юг, бежал наш поезд. Туда двигались по белым дорогам легкие повозки, запряженные маленькими ослами. Туда шли расположившиеся лагерем у полотна пешеходы. Туда шумели пенистые ручьи. Туда летели птицы. Внимание было приковано синей дымной стеной Сабинских гор. И когда встретилась широкая бело-желтая река, так легко было угадать, что это Тибр. Там, куда уходили ее изгибы, за голубым силуэтом Саракте, уже задолго стал мерещиться огромный и призрачный очерк Рима.
Вы слушали передачу по страницам книги Павла Муратова «Образы Италии». Читали актеры Владимир Захарьев и Сергей Мучеников. Звукорежиссер Алексей Худяков. Продолжение следует.